В последнее время исполнители на духовых инструментах все чаще обращаются к вопросу о терминологии различных штрихов, стараются проникнуть в сущность этих исполнительских приемов и понять особенности их звучания. В опубликованных методических работах почти все авторы касаются этой темы, но еще нельзя сказать, что вопрос этот уже освещен достаточно глубоко и полно. И, вероятно, это не случайно. Тема эта сложная. Говоря о штрихах, приходится так или иначе затрагивать почти все проблемы, связанные с исполнительством на духовых инструментах. В этой беседе я постараюсь изложить свое понимание штрихов на трубе. Кроме характеристики отдельных штрихов, я продемонстрирую их звучание на инструменте. Материал изложен очень сжато и рассчитан на восприятие достаточно подготовленными музыкантами, преподавателями, профессиональными исполнителями и студентами музыкальных вузов. Текст читает Павел Лобанов.
Исполнительское искусство музыканта связано со владением определенными техническими приемами игры. Характер этих приемов зависит от специфики данного музыкального инструмента. У исполнителей на струнных смычковых инструментах выполнение технических приемов связано с особенностями ведения смычка и движениями левой руки. У пианистов – с движениями пальцев рук, а также применением ножных педалей. У музыкантов, играющих на духовых инструментах, техника игры зависит от координации движений исполнительского аппарата, состоящего из губных мышц, мышц языка, органов дыхания и пальцев рук. Каждая из этих четырех составных частей исполнительского аппарата выполняет свои функции, но в процессе исполнения их движения находятся в строгом взаимодействии. Так, для извлечения звука определенной высоты на трубе требуется одновременно и движение языка, и определенное напряжение губных мышц, и необходимая сила выдоха, и управление механизмом инструмента. Полная согласованность этих движений достигается воспитанием музыкального мышления, которое и управляет всем двигательным аппаратом трубача. На работе исполнительского аппарата основаны технические приемы атаки звука, ведения звука, способов окончания, а также приемы соединения звуков. Из этих четырех приемов складывается техника исполнения штрихов на трубе. Чтобы яснее представить себе сущность отдельных штрихов, их отличие друг от друга, необходимо хотя бы коротко остановиться на характеристиках атаки и способов окончания звуков, как наиболее важных из перечисленных приемов. Под атакой при игре на трубе мы подразумеваем способы извлечения начала звука, связанные с различными движениями языка. Послушайте разницу в звучании первых повторяющихся звуков, исполняемых разными способами атаки. Как мы уже говорили, для извлечения звука помимо движения языка необходимо участие дыхания, губных мышц и пальцев рук. Говоря об атаке, мы сосредоточим основное внимание на работе языка. На трубе применяется три способа атаки – простая атака, мягкая атака и вспомогательная атака. Простая атака является основным и главным видом извлечения звука. Она – первооткрыватель звука. Каждый раз после взятого дыхания применяется только простая атака, и только этот способ обеспечивает правильное и точное звукоизвлечение на трубе. Для произношения звука способом простой атаки язык должен плотно прикоснуться к губам и в момент извлечения звука открыть щель в центре губ для движения воздушной струи. При этом как бы будет произноситься слог «ту», почти так же, как этот слог произносится в разговорной речи. Простая атака применяется как способ произношения первоначального звука, то есть звука после взятого дыхания, а также как способ исполнения отделенных друг от друга, не связанных между собой звуков. Мягкая атака не применяется для произношения первоначальных звуков, а применяется для произношения звуков, связанных между собой общим дыханием. Послушайте предыдущий пример, исполняемый теперь связно мягкой атакой. Для произношения звука способом мягкой атаки не нужно плотно прикасаться кончиком языка к губной щели, как это требуется при простой атаке, а достаточно лишь мгновенно коснуться им верхней части губной щели, так чтобы не нарушить непрерывности выдоха. При этом в способе атаки как бы будет произноситься слог «ду». Мягкая атака применяется в чередовании с простой атакой. Примером такого чередования может быть исполнение ритмически пунктированных группировок. Техника этого приема состоит в следующем. После первого звука, который, как всегда, берется простой атакой, каждая короткая нота берется простой атакой, а последующие длинные – мягкой атакой. Та-та-да-та-да. Такой прием облегчает исполнение этого распространенного ритмического рисунка, представляющего определенную трудность в быстром темпе. Исполнение пунктированных построений только лишь одной простой атакой применяется в умеренном движении, когда при этом требуется жесткое звучание и особенно если в исполняемой фразе встречаются скачки. Мягкая атака применяется в быстрых стаккатных фигурациях, не требующих острого звучания. Мягкую атаку также целесообразно применять при исполнении мелизмов, группетто, форшлагов, трелей, когда в группе мелких нот часть надо исполнять легато, без атаки, а часть другим штрихом с атакой. Этот прием лучше всего позволяет вплести отдельные звуки в общий узор. Мягкая атака иногда помогает преодолеть некоторые трудности при игре легато. Соединение больших интервалов в быстром движении представляет серьезную задачу для трубача. Легкое движение языка помогает преодолевать эту трудность. Звучание при таком приеме очень напоминает легато, особенно если делается это с достаточным умением. Конечно, такое исполнение залегованных звуков не является правилом. Это лишь способ преодоления некоторых сложных случаев. Мягкая атака является характерным приемом. Произношение звука мягкой атакой легче, чем при простой атаке, и скорость движения языка больше. Однако только поэтому применение ее не должно быть чрезмерным и без учета характера исполняемой музыки. Подмена ею простой атаки с целью достижения большей выразительности исполнения может привести к сентиментальности и манерности. Вот отрицательный пример такой подмены. На самом деле, звучание этого марша должно быть четким, определенным, что можно достичь только простой атакой. Применение способа мягкой атаки определяется музыкальным вкусом и чувством меры у исполнителя. Произношение звука способом вспомогательной атаки коренным образом отличается от произношения звука способом простой атаки. Если для простой атаки энергия выдыхаемой воздушной струи концентрируется в полости рта, а роль клапана выполняет кончик языка, то для вспомогательной атаки энергия воздушной струи концентрируется в гортани, и роль клапана выполняет корень языка. При вспомогательной атаке как бы произносится слог «ку». Вспомогательная атака не применяется отдельно, а только в чередовании с простой атакой. Чередование позволяет ускорить темп при исполнении стаккато. Если простой атакой можно сыграть так, то в сочетании со вспомогательной атакой получится легко и виртуозно. Звуки, произнесенные вспомогательной атакой, должны имитировать звуки, произнесенные простой атакой. Их сила, ритмическая ровность, четкость произношения должны быть одинаковыми. Это значит, что если звук, произнесенный слогом «ту», короткий, то и произнесенный слогом «ку» должен быть такой же. Если звук, произнесенный слогом «ту», громкий, то и произнесенный слогом «ку» должен быть такой же силой. Если звуки, исполняемые слогами «ту» и «ку», написаны одинаковыми по длительности нотами, то в исполнении должна быть ритмическая ровность. И слог «ку» не должен произноситься преждевременно, как это часто бывает. Примером правильного извлечения звуков вспомогательной атакой служит простая атака. Путем сравнения на слух легко определить правильность приема. Вспомогательная атака применяется на трубе в виде двойного и тройного чередования с простой атакой. Двойное чередование образуется последовательным повторением простой и вспомогательной атаки «ту-ку-ту-ку». И называется двойной атакой. Этим приемом исполняются дуольные и квартольные группировки, в отдельных случаях триольные и квинтольные построения. Тройное чередование образуется двукратным повторением простой атаки и одним приемом вспомогательной атаки. Ту-ту-ку, ту-ту-ку. Такое чередование называется тройной атакой. Посредством этой атаки исполняются любые триольные группировки. Перечисленные три способа атаки в разной степени применяются в исполнительской практике. Простая атака, как основной вид, существующий самостоятельно, имеет наибольшее применение. Она позволяет достичь большого разнообразия звучания. Мягкая и вспомогательные атаки имеют подчиненный характер, так как они не применяются для произношения первоначальных звуков. Эти способы расширяют исполнительские возможности музыканта. Они позволяют достичь такой ступени выразительного звучания, которая лежит за пределами возможностей простой атаки. Для всех трех способов атаки обязательным должно быть правило, при котором звук необходимой силы появлялся бы вместе с атакой. Это правило относится и к игре легато. Звук не должен раскрываться постепенно уже после атаки. Эта дурная манера звукоизвлечения в виде жвачки, выдавливания звука, чуть ли не мяуканье, имеющее, к сожалению, распространение, очень трудно поддается исправлению. Четкая атака является лучшим средством, гарантирующим точное звукоизвлечение без манерности и срывов. Для характеристики всех трех видов атак мы применяли в слоге гласную букву «у». Однако гласные могут быть разные. Наиболее удобные буквы «у», «а», «и». Их произношение условно определяется объемом полости рта. Чем больше объем, тем ниже звук. Например, для произношения звуков нижнего регистра удобнее произносить слог «ту». Для среднего регистра – слог «та». Для верхнего – «ти». Такое же применение гласных будет при произношении звука мягкой и вспомогательной атаками. Несколько слов об окончании звука. Есть два способа окончания звука. Окончание звука языком клапаном тут. И окончание звука без участия языка ту. С точки зрения звучания, окончание звука языком, по сути дела, есть его остановка. Такое окончание напоминает механическую остановку звука, как, например, бывает при выключении радио. Механическое окончание применяется только в специфических случаях, когда требуется срыв звука или резкое стаккатиссимо. Но это лишь редкие случаи применения такого окончания. В основном звук должен оканчиваться без участия языка. Окончание должно быть округленным, без толчка, в противоположность атаке звука. Естественное окончание звука помогает исполнителю свободнее дышать и делает звучание более связанным. При мягком окончании звук исчезает с уменьшением выдыхаемой струи воздуха. Окончание же звука языком мешает готовить язык к атаке и ограничивает беглость при игре стаккато. Чтобы избежать в нежелательных случаях окончания звука языком, следует язык подводить губной щели непосредственно перед атакой, когда уже прекратилось звучание предыдущего звука. Итак, язык при атаке выполняет роль клапана, открывающего доступ к воздушной струе. При окончании же звука функции клапана язык, как правило, не выполняет. Начало и окончание звука имеют непосредственное отношение к школе и культуре исполнения. На этом можно закончить рассмотрение отдельных элементов, из которых складывается исполнение штрихов. Необходимо подчеркнуть, что штрих – это не только начало звука, а и определенный характер протяженности его, способ окончания и в отдельных случаях способ взаимосвязи звуков. Правда, штрих лишь частично определяет характер протяженности звука. В большей степени характер протяженности зависит от динамических оттенков, указывающих динамику ведения звука. В дальнейшем, характеризуя штрихи, мы будем отмечать отдельные их элементы с тем, чтобы яснее видеть отличительные черты каждого штриха. Наименования многих штрихов заимствованы у смычковых инструментов, и терминология их стала общепринятой. Очевидно, общепринятыми должны стать и способы обозначения штрихов в нотной записи, о которых также будет идти речь. Мы будем рассматривать штрихи, подразделяя их на две группы. В первую группу войдут штрихи, исполняемые атакой, во вторую группу – штрихи, исполняемые без атаки.